Издательство «Миф», представляет.
Издательство «Миф» представляет. Паракосм. Счастливого дня пробуждения. Я хочу посвятить эту книгу всем медикам, врачам и научным сотрудникам, без которых жизни многих из нас были бы невозможны. Читает Юлия Деточкина. Глава первая. Свет ослепительный. Такой яркий, что глазам больно. Из горла вырывается хрип. «Порядок», — ясно произносит чей-то рассеянный голос, настолько материальный, что, кажется, его можно потрогать. И из света проступает усталый силуэт. Человек смотрит на меня, и пока что лицо разбивается на отдельные неузнаваемые куски. Нос, рот, глаза, щетина, белое одеяние. Как собирающиеся вместе осколки. Все как-то неправильно, но постепенно взгляд привыкает. И из темноты сознания всплывают названия вещей. «Ты меня понимаешь?» — спрашивает человек. Слова кажутся знакомыми и незнакомыми одновременно. Смысл доходит с опозданием, как перевод с чужого языка. В голове звенит. Кое-как киваю. Мышцы слушаются плохо, будто после изнуряющей болезни. Все странно. Все не так. «Замечательно!» Человек подносит ко рту маленькую коробочку. Зажимает кнопку. Зажигается красный огонек. 10:56. Объект пришел в сознание. Состояние стабильное. О, цифры! Вроде бы я даже понимаю, что это. Только не могу выловить. Знакомо, но инородно.
«Даже не пытайся!» — говорит человек, отпуская кнопку. «Не вспоминай. Все равно не получится».
Он пропитан безразличием и тотальным божественным всезнанием, которого нет у меня. Он снова наговаривает в свою коробочку.
«Номер 64. День первый. Динамика нормальная».
Человек выходит из поля зрения. Я слышу шелест бумаг и дробное муторное клацанье клавиш. Все еще пытаюсь что-то разглядеть, но в лицо бьет ужасно жгучий свет. «Где я?» «О, и у меня есть голос!» «Здорово!» Но голос человека звучит низко, ракочуще, а мой тоненький и робкий. Человек смотрит на меня так утомленно, что я чувствую вину за то, что отрываю его от важных дел.
«В больничном крыле», — коротко бросает он.
«В больничном крыле? Значит, случилось что-то плохое». «Я болею?» — пугаюсь я.
«Нет».
«Тогда зачем я здесь?»
«Ты — эксперимент».
Слово тоже смутно знакомо. Отдает чем-то. В памяти вспыхивают склянки, цифры. Что-то ужасно сложное, отчего мои возможности невероятно далеки. И меня так мучает это чесучее чувство, что я ничего не могу вспомнить. Мысли обрываются на полпути. Будто упираюсь в глухую стену.
«Прекрати!» — приказывает человек.
Я снова вижу над собой его лицо, и теперь дольше, внимательнее его разглядываю. Он как будто даже мне знаком. Пока что его лицо для меня — целый мир от начала и до конца.
«Если чего-то не можешь вспомнить, просто не думай об этом. Это называется избирательной памятью. Если начнешь вспоминать, это плохо кончится».
И звучит это не пустой угрозой. «Эксперимент — мое имя?»
«Эксперимент — это опыт, исследование», — поясняет он чуть раздраженно. «Некое наблюдение с целью выяснить результаты. Со временем поймешь».
«Время». Как только он произносит это слово, в моем разуме появляется и концепция времени. Оно будто только сейчас пошло. «А у вас есть имя?» Я слышу смешок. Его губы изгибаются,
но как-то не совсем искренне. А я продолжаю его рассматривать. Понимаю, что он уже не молодой. В спутанных волосах проглядывает седина. Я не могу пока точно судить о возрасте, красоте или уродстве, так как он первый человек, которого я вижу, и потому становится отправной точкой всех моих систем измерений.
«Зови меня доктором», — отвечает он.
Имя звучит как «знание и помощь», и немножечко как «боль». Он тянется к рубильнику, и с громким хлопком гаснет свет. С непривычки мир становится темным, скользким и рыхлым, как сырая земля. Но когда глаза привыкают, проступает множество незнакомо-знакомых вещей. Кафель, операционные софиты, решетки на окнах, тяжелый монитор в пожелтевшем пластике, заваленный бумагами стол, стальные архивные шкафы, склянки, схемы, лезвия и еще слишком много того, от чего все внутри сжимается. Я не знаю их имен, но знаю, оно способно навредить. Доктор начинает меня отстегивать, ослаблять жесткие ремни, о которых до этого у меня не было ни малейшего представления. Словно я так давно лежу здесь, что уже их не чувствую. Неумело двигаю руками, подношу их к глазам. Пальцы слушаются дерганно. Мои движения не похожи на слаженные движения доктора. Я понимаю, что я и размерами меньше него. Моя ладонь уместилась бы в его руке раза два. А затем я понимаю, чем еще мы не похожи. Моя кожа совсем другого цвета, и кисти все прострочены шрамами и стежками, выполненными или с педантичностью, или с любовью. Конечности будто сшиты из разных частей, хотя и очень хорошо подогнанных. Кажется, внутри тела что-то шипит. Доктор внимательно наблюдает за мной, затем хмурится своим мыслям и вновь щелкает клавишами у монитора.
«Двигательная функция в норме», — продолжает надиктовывать он в свою механическую коробочку и смотрит на мои рваные попытки подняться. «Относительно. Еще не укрепились связи моторной коры».
Его взгляд регистрирует каждое мое движение, беспристрастно, точно, как видеокамера. А я пытаюсь неловко размять пальцы с тонкими, почти прозрачными ногтями. Мои руки выглядят так беспомощно и синюшно, но ощущение мне нравится. Касаюсь поочередно каждым ногтем подушечки большого пальца, сгибаю маленькие суставчики. Потом смотрю на ноги. Они слегка фиолетовые. Я подтягиваю руками колено к животу, чтобы разглядеть стопу. Трогаю на ней кожу, вручную сгибаю и разгибаю. Появляется чувствительность, и я понимаю, что начинаю широко улыбаться. Смотрю на доктора, будто могу передать ему свою радость. Но он в лице не меняется.
«Попробуй встать», — говорит он.
Сначала я впадаю в ступор, потому что до меня с опозданием доходит смысл, а затем пытаюсь спустить ноги со стола. Нескладно и неуклюже. Стол высокий, и я сваливаюсь, запоздало уцепившись за край. Стопы касаются ледяной плитки. В коленях жуткая слабость, будто они тряпичные и вот-вот сомнутся, а из швов полезет вата. Я трясусь и от напряжения, и от озноба. Тут и правда холодно.
«Достаточно», — останавливает меня доктор. Подносит коробочку к лицу. «Атаксия. Слабая передача импульсов. Вероятно, ошибка проектирования. Возможно, повреждение седалищного нерва. Или дисфункция мозжечка. Пойдем, нужно сделать томографию».
И он тянет меня за шиворот больничной рубахи. Я пытаюсь хотя бы делать вид, что иду, но по факту просто еду за доктором, елозя стопами по кафелю. Кажется, ростом я ему едва ли до груди достану. Он распахивает стальные двери и приволакивает меня в соседнюю комнату. Все кажется потрепанным. Плитка отколотая, на полу лежат перемотанные кабели, а в самом центре — огромный, желтый от времени страшный аппарат. Доктор опускает меня на стол в его жерле, будто на гигантский язык из разинутой пасти. Заставляет лечь, вставляет мне в уши вату и закрывает голову какой-то рамой.
становится жутко-прижутко.
«Лежи неподвижно, будет громко. Не двигайся вообще. Не верти головой», — буднично говорит он, и дверь за ним со склепным скрежетом захлопывается.
Стол медленно и неотвратимо въезжает в жуткий аппарат. Темно, страшно.
И вдруг чудовищная машина оглушительно заводится. Теперь она гудит и трещит на все лады. В них даже прослеживается ритмический рисунок. Тыц-тыц-тыц-тр, тыц-тыц-тыц-тр.
Все кажется, что меня вот-вот прострелит, и я умру. Когда процедура заканчивается, доктор, ничего не говоря, уходит в операционную, и я опять слышу щелканье клавиш. Я боюсь двинуться, даже не дышу, и стараюсь стать как можно меньше и незаметнее. Сжимаюсь в точку и разглядываю швы на пальцах. А вообще-то они мне даже нравятся. Похожи на узор.
«Пойдем», — зовет доктор.
Он стоит в дверях и выжидающе на меня смотрит. «О, нет. В смысле? А я и стоять не могу ровно». Я цепенею. В ушах все еще шумят отголоски страшного аппарата. Тыц-тыц-тыц-тр. Опускаю ноги, но никак не могу заставить себя отпустить край стола.
«Иди сюда», —
повторяет человек. «Не нетерпеливо, нет, но настойчиво. Так, что спорить нельзя». Я смотрю на него с немым криком о помощи, но его глаза — стекла камер. Я выпускаю край стола. Секунду-другую стою, качаясь, как пылинка в воздухе, даже радуюсь, что получается. Но мир вокруг вдруг увеличивается, а я уменьшаюсь и падаю. Неудачно, больно и неуклюже, так что от стыда сгореть хочется. Ушибы ощущаются странно. Пытаюсь их стряхнуть, но не выходит. Глаза и носоглотку неприятно щиплет, губы дрожат.
«С тобой все в порядке. Ты можешь ходить и можешь стоять. Ошибок нет», — чеканит доктор. «Попробуй еще раз».
Не хочется его разочаровывать, и я продолжаю упрямо барахтаться. Рвано, но упорно переползаю к стене, пытаясь с ее помощью подняться. Тело вялое. Мышцы слушаются неохотно. Ходуном ходят коленки. Я не понимаю, как у доктора все это получается так легко и бегло, будто плевое дело. Кое-как встаю, полягушачьи в растопырку, приклеивая ладони к плитке. Доктор приподнимает подбородок. Хмурится. Я понимаю, что справляюсь плохо. Осторожно отталкиваю себя от стены, касаясь ее самыми кончиками пальцев. И делаю первое подобие шага, скользя ступней вперед. Аккуратно, словно по тонкому льду. И падаю. Опять. Доктор разочарованно вздыхает. Подходит, хватает меня за воротник и тащит. Настолько легко, будто я ничего не вешу. Мне так жаль. Мне так стыдно. Смертельно стыдно. Он опускает меня на кушетку в операционной.
«Ладно», —
устало говорит он, проводя ладонью по лицу. Его силуэт обессиленно складывается, как ворох тряпок. Он садится на кресло у синего экрана и переводит проницательный взгляд на меня, будто пытаясь уличить во лжи. А я себя чувствую так, будто и правда его обманываю, только не знаю об этом. Слышу, как за толстым мутным стеклом барабанит дождь. Оборачиваюсь к арочным окнам операционной. Небо светло-серое, свинцовое. Едва видны дрожащие под натиском капель изумрудно-зеленые листья винограда. Пахнет железом и спиртом.
«Николай!» — вдруг громко кричит человек. «Коля!»
Я съеживаюсь, словно это на меня повысили голос. Тяжелая дверь со скрежетом отъезжает, и в помещение заходит тощий сгорбленный старик с седыми космами, обрамляющими его покрытую пятнами лысину. Одет он так плохо, что, кажется, его пиджак вот-вот рассыплется в труху, от башмаков отстают подошвы, а штаны покрывают разводы. Костюм такой же дряхлый, как и он сам. Насколько, видимо, ему позволяет зрение, он выбрит, но плешиво. В мою реальность врывается новый запах. Старость и щелочное мыло. И эта вонь нарушает мой хрупкий баланс внутри этого художника.